начинать, да, второе отделение, продолжать первое. И мы предлагаем сейчас прослушать вот то, что мы не прослушали, когда выступала Анна Александровна, вот эти записи. Пожалуйста.
Сидит в толпе, оглядывается на все четыре стороны и видит за дымкой казармы, похорочную фабрику, тюрьму, университет. Ему уже хочется отвлечься от пестроты впечатлений, он выводит Лизу из толчи, они останавливаются перед торговцем и берут мороженое.
Я помню, Лиза, что тут делалось, когда я был маленький? Пылища носилась такая, что балагана от балагана не увидишь. А карусели было куда больше вообще. Это университет приезжал балаганы в самый ум. Он скоро совсем будет с ним так фигурять. Тебе нравится сам университет, да?
Угу.
И мне тоже. Оно такое свободное. Ты знаешь, Лиза, его корпуса разрастутся, перейдут через трамвайную линию, вытеснят с площади карусели, потом казармы, потом тюрьму.
Ну что ты? Тюрьму никогда не вытеснят.
А по-моему, да. Смотри, Лиза, как все движется, все вперед. Ведь недавно мы с тобой на конке ездили, а теперь привыкли к трамваю и не замечаем, что в 5 раз быстрее. Ведь верно?
Угу.
И, может быть, не успеем оглянуться, как не будет никаких казарм и никаких тюрем.
Совсем?
Совсем.
Нет. Это называется утопией.
Я знаю, что это называется утопией. Но я сам слышал, как у нас в городе спорили, что мы не дождемся университета. А это все произошло так скоро. Ведь верно?
Балаганов будет жалко, если им задушат университет.
Лиза, университет ничего не душит. Он будет насаждать свободу. Когда исчезнут балаганы, народ пойдет в театр.
Ну, театр. Театр это совсем другое. Нет.
Что?
Все-таки я убедилась, что ты можешь скрыть от меня правду.
Я же говорю, бывает правда, которую не надо говорить.
Как?
Владимир Георгиевич, пожалуйста.
Разве может быть две правды? Которую надо и которую не надо говорить. Ты помнишь, что говорит Толстой?
Ну вот Толстой. Я с ним расхожусь во взглядах. Он считает, что в человеке надо насаждать хорошее, а я считаю, что надо бороться с плохим.
А это одно и то же.
Нет. Важно, в каком порядке.
А у тебя висит портрет Толстого?
Прежде висел, а теперь его к маме перевесил. А он, кстати, маму видит. Она тебе подтвердит. Сейчас я тебе признаю.
Ой, нет, Кирилл, не надо. Лиза, ну, Лиза, пожалуйста, не надо, Кирилл.
Лиза, ну как тебе? Лиза.
Оглянувшись, Лиза увидела Веру Никандровну, появившуюся с толпой из балагана. Вера Никандровна была не одна. С ней шла девочка, дочь ключника, которой Вера Никандровна в свободные часы обучала грамоте.
Мама! Мама!
Да.
Вот Лиза Мешкова. Познакомьтесь, Лиза.
Здравствуйте, Лиза.
Здравствуйте.
Вера Никандровна смотрела на Лизу тем всевидящим, безжалостным и стремительным взглядом, каким только глядят матери, осматривая девушку, которая может все пошатнуть и перепутать в судьбе сына. Лиза вспыхнула, похорошела от смущения. Но она не длилась и минуты, потому что немедленно завязанный разговор стушевал мысли, волновавшие всех, кроме Анночки. Присутствие оказалось очень к месту, отвлекая на себя общее внимание.
Анночка,
герцог,
понравилось тебе на балаганах?
Она даже закричала, когда разбойнику отрубили голову.
Да.
Ей было очень страшно. Я раскаивалась, что повела ее в этот ужасный балаган. И она так просила, нельзя было устоять.
Нет, не раскаивайтесь, мне было страшно. Ну вот, ей-богу, мне ни капельки не было страшно.
Ну, конечно, Анночка, нечего бояться. Ты ведь знаешь, что все это нарочно.
Нет, это не нарочно. Это по-правдышному.
Да ничего не по-правдышному. Ну что ж ты думаешь, что корсару на самом деле голову рубили? И кровь-то не настоящая льется, а из клюквы.
Нет, не из клюквы.
А из чего же?
Из крови.
Ну, ты совсем маленькая.
Нет, я не маленькая. Там и большие были, все поверили к тому, что правда. Там и артисты были, которые к нам вчера приезжали, и им понравилось.
Да, Литухин сидел в первом ряду. И знаешь, Кирилл очень аплодировал. Я уж удивлялась. Неужели ему может понравиться?
Мама, цветухи.
Из балагана вышли Цветухин и Пастухов. Цветухин держит под руку Пастухова, отряхивающего свой белый костюм. Александр Пастухов, уже известный драматург, приехал в конце зимы текущего 1910 года на родину в Саратов, получать наследство после смерти отца. Зажился в городе и сдружился с актером городского театра Егором Павловичем Цветухиным. Оттесненные кучей зевак, Цветухин с Пастуховым остановились перед Зверковым. Кирилл, случайно познакомившись незадолго перед тем с Цветухиным, снял фуражку.
Моя мама, позвольте представить.
Из Зверкова.
Очень приятно. Лиза Мешкова. Но вас я не представляю, вы всем известны. Мешкова? Это что же, дочь того Мешкова, Меркул Андреевич?
Да.
Александр, дочь того Мешкова.
А мы сейчас ходили на сцену смотреть эшафот. Чудовищная машина, сказала. Перемазались клюкой, места клевого не осталось. Просто ужас, что такое.
Ну вот видишь, Анна, я же тебе говорил, что никакой крови нет, а есть клюква.
Никакой клюквы, молодой человек. Самая настоящая пиратская кровь, пролитая настоящим палачом его величества. Ты, девочка, права. Это только называют клюквой кровь, чтобы не было чересчур страшно. Егор, ты смотри лицо. Сирена? Женщина-рыба.
А мы видели женщину-рыбу.
Ну, да. А ты хочешь сделаться рыбой?
Вы противоречите себе. Если кровь настоящая, то и сирена настоящая. А как же можно Анночку превратить в сирену?
Вы полагаете?
Конечно. Всем же известно, что эти фокусы основаны на игре зеркал.
Да?
Да.
Советую вам, молодой человек, оставить этот всеразделяющий скепсис. Излишний рационализм, говоря научно, очень и такой. А я верю в то, что показывают с подмостков. И верю, что женщин можно превращать и в рыб, и во что угодно. Хотите стать женщиной рыбы?
Нет. По темпераменту нет. Нет. Я просто вспомнила, что в нашем классе одну подругу прозвали Красихой за ее флегматичный темперамент. А я совсем не флегма. Правда, Кирилл? И если уж превращаться, то во что-нибудь другое?
Паука.
Вам правда понравилась пантомима?
Очень. Очень. Я в восторге от Корсара. А особенно, когда он перед тем, как войти на эшафот, отказался просить о помиловании, как он сыграл. Чудо.
А вы в каком балагане представляете?
Я представляю в самом большом балагане. Вот подрастешь, приходи смотреть.
А вы разбойник?
Ужасный разбойник. Его все боятся.
Не знаю, Александр.
Да, я не боюсь.
Да. А вы, Лиза, любите театр?
Очень.
Да, будете в театре, заходите ко мне, прямо за кулис.
Ну, Анночка, нам пора. До свидания.
До свидания.
Кирилл, вы с нами?
Лиза.
Да, нам уже по дороге.
Да, нам по дороге.
Да, нам тоже пора. Мы решили с Егором Павловичем обойти все балаганы.
И сразу, пожалуйста. Речь Борису Евгеньевичу.
Режиссера, впервые приступающего к совместной работе с крупным талантливым актером, всегда волнует вопрос, удастся ли найти общий язык, установить ту творческую дружбу и взаимопонимание, без которых работа не может быть плодотворной. Однако уже первые мои репетиции со Станговым успокоили меня. О всей нашей последующей совместной работе неизменно сопутствовало чувство большого творческого удовлетворения. Есть актеры, которых трудно увлечь на выполнение какого-либо режиссерского задания. Оберегая свою самостоятельность, они из ложного самолюбия предпочитают руководствоваться формулой «какое я не есть, а мое». Работать с такими актерами мучительно. Есть актеры, которые наоборот, живя исключительно за счет мыслей и фантазии режиссера, тяжелым грузом повисают у него на шее. У этих актеров нет своей инициативы, своих намерений, своей мечты. Работать с ними очень скучно. Михаил Федорович Астангов не принадлежал ни к тем, ни к другим. Это был художник творчески богатый, инициативный, ищущий, страстный и беспокойный в работе. Требовательный в равной степени и к режиссеру, и к партнерам, и к самому себе. Он умел радоваться любой находке, независимо от того, кому она принадлежала, ему самому или режиссеру. Если режиссерская мысль того заслуживала, он непременно ею увлекался. Жадно за нее ухватившись, он развивал ее, дополнял своими собственными красками и будил в режиссере новые мысли и предложения. Такое взаимодействие – великая радость для режиссера. Вспоминаю Останговского Пастухова из первых радостей. Какой это великолепный образ! Его художественное достоинство в необычайной сложности характера, в органическом сочетании самых противоречивых качеств. Пастухов Астангова одновременно и талантлив, и ничтожен, широк и ограничен, дерзок и труслив. Все в нем перемешано, все сочетается, и спорить друг с другом очень интересный, своеобразный и в то же время такой знакомый, такой типичный образ. Сибарит, барин, сноб, избранная натура и в то же время обыватель, стремящийся отстранить от себя все, что угрожает его спокойной и комфортабельной жизни. Вот таков Останговский Пастухов. Но от реальности не уйдешь. И Останков с необычайным блеском комедийного мастерства показывал, как нестерпимо раздражает Пастухова малейшая необходимость вмешиваться в жизнь.
Пожалуйста. Леночка, подождите, войдут.
Объяви, что.
Шуберт, экспромт. Thank you.
Спасибо большое. Слово Владимиру Александровичу Элферу.
Мне хочется в нескольких коротких воспоминаниях сказать о педагогических и ученических уроках Бориса Евгеньевича Захарова. Я познакомился с Борисом Евгеньевичем Захаровой задолго до того, как встретился с Борисом Евгеньевичем Захаровой. Совсем юношей, влюбленный в театр, мечтавшим навсегда связать с ним свою жизнь, я прочитал книгу Захаровой «Вахтангов и его студия». Книга-то поразила меня. Она дала мне и моему театральному поколению те необходимые нам представления, которые связывались с таким романтическим, таким манким, таким светлым словом «студия». Смело могу сказать, что эта книга Бориса Евгеньевича стала для нас в один ряд с классической моей жизнью в искусстве. Книга Захарова была как бы вторым нашим университетом. Она раскрывала для нас, молодых мечтателей, самые сокровенные начала студийной работы. Я, как и многие другие мои сверстники, познакомился с Захаровой, когда смотрел, и это было, как понятно, не один раз, спектакли Бориса Евгеньевича «Ревизор», «Егор Балычев». В эти спектакли во весь рост вставала фигура режиссера-педагога, умеющего не просто наиболее выгодно показать таланты замечательных актеров, но воспитывать в них высоких интеллектуалов, поднять их до уровня мышления Гоголя и Горького, сделать их глашатаями времени. И, наконец, ГИТИС, Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, куда меня привела моя мечта. Мы, будущие режиссеры, начинали свои уроки, а потом война. В жизнь вошли новые уроки, уроки, оплачиваемые некоторыми нашими товарищами и жизнью. Стены ГИТИСа были покинуты, мы ушли выполнять свой долг, а затем снова ГИТИС. В нашу аудиторию вошел тогдашний ректор института Стефан Стефанович Макульский. Рядом с ним стоял невысокий, коренастый, рыжеватый человек. «Познакомьтесь», — сказал Макульский, — «ваш педагог Борис Евгеньевич Захаров». Мы смотрели на него, на человека, с которым, не будучи знакомы, были давно знакомы. Мы смотрели на автора книги «Вахтангов и его студия», на постановщика Егора Балычева и думали, как-то сложится наша студенческая жизнь с этим выдающимся театральным деятелем, с этим человеком, с которым советовался Вахтангов. А он смотрел на нас. Смотрел долго и пристально, переводя взгляд с одного лица на другое. Он же тогда начал изучать каждого, пытаясь хотя бы приблизительно понять, что привело того или другого студента на ГИТИСовские уроки. Мы уже многое пережили к тому времени. Уже были не так пронзительно молоды, как до войны. Мы уже были сыновьями войны. Именно этих людей и стремился как можно глубже познать Захарова. И таков один из его главных заветов. Нам, сегодняшним педагогам, узнать своего ученика, узнать его жизнь, смотреться в его глаза, подробно расспросить о том, что на душе, принимать не просто экзамены творческие, но и экзамены нравственные и житейские. Мы, студенты, и наш учитель сходились. Нередко кормил нас Захарова обедами. Быть может, сейчас это звучит странно, но тогда, ох, как нужны были нам голодным эти обеды. Уходя из класса, он как бы случайно забывал на столе открытый портсигар, полный папирос. Мол, я не угощаю вас, но и не запрещаю вам брать сколько угодно. И мы тянулись к этому столь заманчивому портсигару. Нас грел даже не столько дымок от папиросы, сколько ласковое внимание учителя. Как я понимаю сейчас, Захарова был новатором в области режиссерской педагогики. Он понимал, что одного учителя для режиссера, человека профессии синтетической, недостаточно. Что режиссера надо воспитывать комплексно, выражаясь языком сегодняшним. И тогда на нашем курсе появилась Татьяна Митрофановна Шухмина, начавшая разрабатывать с нами практические основы будущей нашей профессии. Под ее руководством мы делали первые режиссерские наши этюды. Но и этого было мало с точки зрения Захавы, ведь режиссер встретится с актером, а это значит, что и он сам должен влезть в актерскую шкуру. И тогда на курсе появился Леонид Моисеевич Шихматов, учивший нас актерскому мастерству, заставивший нас поверить в то, что все мы, и даже те, кто и не мог по своим психофизическим данным быть актером, актеры. Но и этого Захаве оказалось мало. Мы должны стать не просто актерами, но актерами яркой, выразительной, поистине вахтанговской формой. И тогда на курсе появился Игорь Константинович Липский, актер увлекательнейшего, яркого дарования, умевший прекрасно передать нам самые основы заразительного актерского самочувствия. Но все они, и Шухмина, и Шихматов, и Липский, были объединены Захавой, составляли с ним единое целое. Так возникал спектр семицветия в педагогике. Студент мог выбирать для себя то, что ему было нужно по душе. Он не ограничивался только уроками Захаю. Он воспитывался коллективом педагогов, каждый из которых дополнял друг друга. Один давал нам терпение, другой нас учил импровизации, третий закладывал в нас основы режиссерского идейного театра. И это был еще один завет Бориса Евгеньевича Захавы сегодняшним педагогом. Они всегда должны помнить, что педагогика – дело коллективное, что воспитание режиссера ведется не одним каким-нибудь метром, но дружной семьей единомышленников, знающих искусство с самых разных его сторон. В ГИТИСе тех времен это еще не было законом. Захава прокладывал новые пути. И, быть может, именно поэтому та режиссерская элита, которая была собрана тогда в стенах ГИТИСа, назовем хотя бы несколько имен, Алексей Дмитриевич Попов, Алексей Дмитриевич Дикой, Николай Павлович Охлопков, Юрий Александрович Завадский, Николай Васильевич Петров, Николай Михайлович Горчаков признали в Захаве своего руководителя. Борис Евгеньевич стал как бы старшиной педагогического режиссерского цеха, заведующим кафедрой режиссуры. Интеллектуальный набор, умение понимать педагогику как науку, освещение практики теории подняли Захаву над режиссерской элитой ГИТИСа тех времен. Вирус педагогики, царивший в лекциях в Захаве, в самом общении с ним, делал и из актеров, сталкивавшихся в работе с Борисом Евгеньевичем, режиссеров, педагогов. И это не случайно, что многие актеры, игравшие в спектаклях Захавы, стали впоследствии преподавателями режиссуры, преподавателями актерского мастерства. Но вспомним хотя бы творческую судьбу Юрия Петровича Любимова. Именно в спектаклях Захавы сыграл Любимов лучшие, наиболее интеллектуально наполненные свои роли. Кирилл Извек в первых ранах, Олег Кошевой в «Молодой гвардии», Тятин Григорий Булычёв, а затем прославленный добрый человек из Сизуана, созданный Любимовым уже как педагогом в стенах училища имени Щукина. Здесь есть своя закономерность. Актер, находившийся в тесном общении с Захавой, сам становится талантливым педагогом, а затем и талантливым режиссером, по-прежнему педагогически осмысливающий свою режиссерскую деятельность, воспитывающий коллектив единомышленников. Захаров всегда выбирал пьесы для нашей работы, не просто дающие тот или иной материал студенту. Пьеса, берущаяся в творческую работу, всегда была для него высокой литературой в первую очередь. Именно литературой. Именно школой идейности, а не просто конвой для самовыявления, не просто средством для демонстрации мнимых новаций. Таков был еще один завет нашего педагога. Видеть всегда в драматургии высокую идейную основу для воспитания будущей творческой смены. Прошли годы, и однажды у меня дома раздался звонок. Звонил Борис Евгеньевич. Не хотели бы вы начать работать в училище имени Щукина, помогать мне на режиссерском курсе? Ну, хотел бы я. Я не просто хотел, даже и не просто пошел в училище, побежал бегом, буквально. И вот с 62 года преподаватель училища Мещукина. Мне посчастливилось начать свою педагогическую работу в нашем училище, когда Борис Евгеньевич еще был полон сил, еще учил нас, уже учителей. Он учил нас, что школа – это не просто владение мастерством. Он учил нас, что школа – это создание будущего театра единомышленников. Он учил нас, что воспитание режиссера не может проходить отдельно от воспитания актера, которые будут завтра людьми одной творческой и идейной генерации. Он учил нас как бы предлагать студенту наши разные педагогические амплуа. И, может быть, даже не спектр разных преподавателей возникнет перед студентом. Это, может быть, будут и не тона, а полутона. Может, тот или иной педагог поможет студенту различить между цвети, оттенки. Пользуясь этим заветом Захавы, мы и сегодня пытаемся обучать студентов комплексно, иметь в своей педагогической труппе разные педагогические амплуа. Однако значит ли все это, что заветы нашего учителя неподвижны, что мы можем только повторять, только цитировать, только напоминать, только останавливать идущих непроторенными путями, только останавливать идущих непроторенными путями каким-либо уж известным словом или соображением Захава по этому или иному поводу? Думаю, что нет. Думаю, что не развивать заветы учителя – это значит не следовать его заветам. Следовать заветам нашего учителя – это значит как можно активнее развивать методологические и практические богатства, оставленные нам Борисом Евгеньевичем, развивать их в соответствии с изменяющимся временем. Развивать заветы учителя – это значит для нас никогда не стоять на месте.
Артур Ильич. Артур Ильич.
Артур Артурович Эрис.
А? Слезенберг,
Алиса. Просто, как сказал генерал Борис Иванович, великим педагогом, значит, был человеком, который определил направление всей моей жизни.
Я
до сих пор удивляюсь, как он мог в 16-летнем сорванце, детдомовском воспитаннике, только удивить то, что самое дорогое в нем, что он не может без театра жить. Я помню первый показ, не забудется никогда. Первые впечатления самые яркие на всю жизнь. Они осветили светом, я ожидал вылетел оттуда, гусарский полк, рассверкал зуб. Я увидел улыбающееся лицо Бориса Евгеньевича, которое всегда нас сопутствовало, все годы учебы. Если Захава улыбался, мы знали, что уже обеспечен плюсом или хорошим ответом. Он меня подозвал к себе и сказал: «Зуб придется заменить». И глядя на него, я впервые, может быть, освободился как-то. Я был сажен всю жизнь. До этого, конечно, до 16 лет. И он дал мне возможность как-то раскрыться, и вот меня приняли. Я стал вечным студентом училища Щукина. Я счастлив от этого. Я нашел там первую свою любовь, свою семью, своего критика, педагога, мою жену. И теперь вся наша семья, щукинцы, вахтанговцы, дочь моя кончила, зять у нас тоже вахтанговцы. Мы без этого жить не можем. Не важно, что я сейчас пою в Большом театре уже 21 год. Незаметно. Но все равно я остался на всю жизнь щукинцем и вахтанговцем. Сейчас я тоже уже педагог. И вот хотел бы быть таким тоже счастливым, чтобы я в каком-нибудь своем ученике угадал талант, дал бы ему возможность выйти в жизнь, стать артистом, чтобы он потом, я почувствовал, что он благодарен и всю жизнь помнит обо мне. Я знаю, что Борис Евгеньевич очень любил музыку, любил пение, всегда с открытой душой и с радостью приходил на наши уроки, на наши показы музыкальные, у нас были вечера вокальные, Начинали мы петь с Евгением Рубенчем. Первое мое знакомство с Соберой Русалкой было с ним. Он пел за князя, от Козловского.
Вы не смейтесь, я очень хорошо пел.
Я тогда, как все молодые, подражал, конечно, Михайлову. И на одном из капустников, который часто бывает в Ахтановском училище, мы пели «Занялась заря». «Рассвет», помнишь, «Рассвет» Чайковского.
Вильбоа еще.
Я стоял тогда на коленях, стояли здесь ботинки для того, чтобы изобразить толстого Михайлова. И дать возможность Евгению Рубеновичу показать тоненького Козловского. И вот мы с ним пели. «Занялась заря на Малешеска». Но очень прекрасно делал Козловского. Это были замечательные, веселые страницы. И мы знали, что Борис Евгеньевич очень любил пение. Потому что я будучи артистом, я часто с ним встречался. Он всегда очень хорошо улыбался на нашей встрече. И сейчас я буду петь. В честь его памяти. Я попрошу Алексею Николаевну Богданову, концертмейстера Института Гнесиных, мне помочь. Правда, голос, наверное, уже сел, потому что...
Да здесь, смотри, дед, небольшой театр, маленький зал, можно?
Торгомышской. На стихи Давыдова «Элегия». Я помню глубоко.
Thank you.
Вы знаете, товарищи, вот Евгений Владимирович говорил, что он готовился к сегодняшнему вечеру. Я тоже, естественно, готовился и волновался. И я понял, что, так сказать, как-то готовиться сложно, потому что вот о Захаве я мог бы говорить часами и вечерами и очень долго. И поэтому хочу, боюсь сегодня быть бессвязным, но не сказать не могу. Ну, представьте себе, поздний вечер в училище имени Щукина, мучительные часы зачета первого курса, скажем, на память физических действий, есть такая удивительная вещь. Когда ко второму часу просмотра уже мозги, так сказать, прилипают к оболочке и становится сложно. И вся кафедра начинает немножечко, так сказать, чувствует себя трудно, ей неловко, она утомлена, она ерзает, и один человек внимательнейшим образом, внимательнейшим оком смотрит на все это, не пропуская ничего. И тогда мне один из наших педагогов сказал: Захава уже велик тем, что он может начать смотреть память физических действий в 10 часов утра, а в половине первого ночи заметит, что студент не так пришивает пуговицы. И это именно так. Потому что он был в этом удивительный совершенно человек, Борис Евгеньевич Захаров. Он был в этой профессии удивительный поэт. Вот поэзия педагогики, да, это Борис Евгеньевич Захава. Во всех проявлениях. Как чистый педагог, как чистый воспитатель. Для поколения старшего были учителя. Были Станиславский, был Вахтангов. Для нашего поколения, вот наш учитель, Борис Евгеньевич Захава. И в Борисе Евгеньевиче Захаве, и Станиславский, и Вахтангов, и сам Захава. И подобно тому, как Евгений Багратионович расширил рамки того, что он получил от Константина Сергеевича Станиславского, конечно же, Борис Евгеньевич расширил рамки того, что он получил от Евгения Багратионовича Вахтангова. Ведь страшно подумать, Вахтангов ушел из жизни 39-летним. Жадно работающий, практически работающий гений, который, может быть, понимал, что жизнь его коротка. Он не успел оставить после себя теоретических работ. Он не успел теоретически обосновать свой великий труд. Его замечательный, выдающийся ученик Борис Евгеньевич Захава взял на себя эту замечательную миссию и великолепно ее выполнил. Великолепно, как первейший замечательный и удивительный ученик Евгения Багратионовича Вахтангова. И во многом расширил и двинул то, что Вахтангов предполагал, или только то, что он намеком определил в своих непосредственно практических делах. И создание школы, которая сейчас занимает достойное место в системе театрального образования и достаточно престижно, это все дело рук Бориса Евгеньевича Захарова. Захаров был человеком удивительным и неожиданным. Я много провел рядом с ним. Когда здесь говорят, что Захарова сделала жизнь для каждого из нас, для меня он сделал все. Все. Это все сделал Борис Евгеньевич Захаров. И, конечно, вот ты говорил о своей судьбе, только гениальный педагог мог 30 лет тому назад увидеть во мне педагога будущего. По-моему, это было невозможно. Борис Евгеньевич Захава был, как каждый профессор, немножечко рассеян, немножечко чудаковат, безумно вспыльчив. Ему, когда что-нибудь нравилось, он становился красного цвета, апоплексически красного цвета, мгновенно отходил, нечеловече суров и нечеловече добр. Вот такой букет. И все это букет был направлен на одно, на педагогику. Художниками рождаются, композиторами рождаются, Композитор слышит в жизни больше, чем слышим мы, художники видят больше, чем видим мы. Педагогами рождаются. Захлов видел в людях такое, которое бы из нас предполагать не мог. И показывал такие пути, чтобы вытащить это из человека, какие никто из нас и предполагать не мог. Примеров тому миллионы. Причем для меня вот до сих пор какая-то, вот у нас, слава богу, существует сейчас старая плеяда вахтанговцев, но мне, я до сих пор не могу понять, как это вот был такой человек, Евгений Братионович Вахтангов, который всех заразил такой термоядерной, как ныне говорят, энергии, которая до старости в каждом из них сидела и продолжает сидеть. Причем и это отношение к театру, которое рождалось в тех вот, то, что Яков Михайлович сегодня читал, бог мой, какая же удивительная романтическая страница русского театра, какая-то кровь, и как в этом письме какой удивительный захавинский темперамент. Я понимаю, что Захава там тогда еще краснел и стучал кулаком, когда писал письмо Анатолию Васильевичу. Я понимаю, как это было. И в нем это сидело до конца. До конца сидела, до 80 лет, Борис Евгеньевич сделал именно это, вот такая неистовая штука во всем. Ведь каждый здесь много щукинцев взял, все знают, как Борис Евгеньевич смотрел показы. Как Борис Евгеньевич, я много провел рядом с ним, сидячи, я по движению пера понимал, что будет жуткий разгром. Или когда, ты совершенно прав, когда Борис Евгеньевич улыбался, все в порядке. Или иногда Захава вдруг начинал смотреть в потолок. Или так по сторонам, нехорошо, значит. И тут мне бы хотелось сказать вот о какой вещи. Что значит с точки зрения Захавы нехорошо? Существует в нашем современной науке о театре ложное и отвратительное желание и побуждение оторвать вахтанговскую школу, щукинскую школу от основ, от системы Станиславского, от системы проживания. К сожалению, этим занимаются люди, главным образом, теоретически, так сказать, дожевывающие пироги практиков. Это ложь. Это ложь. И мы будем всегда в долгу перед нашим великим учителем Захавой, если мы на каждом шагу эту ложь не будем разбивать. Потому что когда Захава краснел, и когда он начинал бегать пером, это было только тогда, когда он видел нарушение основного – правды жизни и правды существования. Он был поразительно театральным человеком, он был абсолютный вахтанговец. И только благодаря ему в вахтанговской школе возможны были и до сих пор возможны эксперименты. Благодаря только Борису Евгеньевичу Захарову, благодаря тому, что он был настоящим вахтанговцем. Он понимал, что эксперимент в этом деле необходим. И Любимов не так легко рождался. Не так легко рождался Любимов. Это были трудные письма Бориса Евгеньевича Любимова, это была трудная кафедра и так далее. И тому, но Борис Евгеньевич всегда понимал. Даже в том, что его отвращало, он умел видеть талантливое. У нас были невероятные разгромы, когда Борис Евгеньевич кричал, так сказать, страшным голосом, громя то или иное увиденное в показе, и всегда говорил, но тем не менее. И вот это маленькое тем не менее он видел обязательно. Он видел обязательно. Это великий и удивительный дар. И возвращаясь к тому, что я сказал только что, и он никогда не пропускал чего-нибудь такое, что противоречило бы правде жизни. И это есть основа, есть это основной фундамент того, чему учит щукинскую школу, чему учат вахтанговские, захавинские ученики и ученики захавинских учеников. Борис Евгеньевич знал какие-то такие ходы. Ну, например, значит, много лет, в 52-м году, значит, я должен был делать два акта из «Дети солнца». Ничего у меня не получалось, я, наверное, в 52-м году и не мог это сделать. И неизвестно, как сейчас, вообще-то говоря. Конечно, СОС. Я обратился к Борису Евгеньевичу. Он пришел, значит, замечательно разобрал. И Яковлев, значит, тогдашний Протасов, сидел, значит, внимательно слушал, что произошло. Вдруг Захарова говорит: слушайте, а как у Протасова, носовой платок какой у Протасова? Ну, какой носовой платок? Носовой платок, какой может быть носовой платок? Нормальный носовой платок, так сказать, Протасов?
Нет.
Он говорит: как же может быть? Носовой платок каждое утро, я говорю: ну, конечно, он берет каждое утро носовой. Он говорит: нет, он не берет каждое утро. Он не замечает, как ему кладут носовой платок. И тут началось актерское самочувствие. И у Яковлева родилось актерское самочувствие. Два человека, которые не замечают. И это было каким-то, это было какой-то такой штукой, на которой Борисович на наших глазах построил целую сцену. Чудесно. Ну, Борис Евгеньевич был человек с юмором и это любил, должен сказать. И если на вашей памяти, значит, 50-летие Захавы и замечательный спектакль, который назывался «Кому на Руси жить хорошо», по-моему, да? Одна из самых «Кому на Руси жить хорошо». В училище был грандиозный спектакль, где Артура Туровича дебютировали в качестве Мефистофеля. То на моей памяти тоже, значит, спектакль, посвященный 70-летию Бориса Евгеньевича, роскошный, когда Этуш скакал верхом по Арбату. На белой лошади, на которой перед этим Борис Евгеньевич снимался в качестве Кутузова. Там. И должен сказать, что вот тогда, вот такой вечер, открыл, что есть Захава в сердцах каждого из тех, кто пришел на этот вечер. Я помню, как Марусина Кнебель плакала на этом вечере. Потому что это было, так сказать, как вам сказать, благодарность сердец человеку, который сделал для них все. Ну что же, школа есть, школа будет, и будет всегда, и будет, я надеюсь, хороший, и будет такой, который хотел бы видеть Борис Евгеньевич, потому что Борис Евгеньевич был и есть всегда. Был и есть всегда, и всегда будет. И мы вспоминаем значительно чаще, чем мы даже предполагали. Чаще, потому что его нет с нами, а это тяжело, это трудно. Трудно, так же, как было трудно третьей студии, когда ушел Ивин Бартионович, так и трудно и в школе. Трудно. И мы его вспоминаем, и им проверяем, так или не так мы действуем. И страницы истории русского и советского театра многообразны. Они разные, они и всегда прекрасны. Действительно прекрасной страницей будет страница жизни Бориса Евгеньевича Захарова. Всегда, потому что, вероятно, и его научное наследие еще ждет своих настоящих и пытливых исследователей. И, вероятно, еще будет целые плеяды деятелей, в основе которых, в корне которых сидит.
А как вы вчера играли? Не мудрено, что люди запевают от восторга. Как вы верно передали чувства матери.
На то я и актриса, Нестор Антонович.
Да, но чтобы верно представить положение, нужно прочувствовать, пережить, если не то самое, то хоть что-нибудь подобное.
Ах, Нестор Антонович, я столько пережила и перечувствовала, что для меня едва ли какое-нибудь драматическое положение будет новостью.
Но чувство матери, это страстная любовь к сыну, это отчаяние.
И я была матерью. И я видела моего умирающего сына. Как и леди Микольсфильд, которую я вчера играл. Но только мой сын умер еще ребенком.
Ну вот, я вас и плакать заставил. Извините, пожалуйста.
Ничего. Иногда и поплакать хорошо. Я теперь не часто плачу. Я еще благодарна вам, что вы вызвали во мне воспоминания о прошлом. В них много горького. Но и в самой этой горечи есть приятное для меня. Я не бегу от воспоминаний. Я их нарочно возбуждаю в себе. А если я поплачу, так это не беда. Женщины любят поплакать. Я вчера объезжала ваш город. Он мало изменился. И я нашла много знакомых зданий и даже деревьев. И многое припомнила из моей прежней жизни. И хорошего, и дурного.
Так вы у нас не в первый раз?
Нет. Я и родилась здесь, и провела почти всю мою молодость. Я сначала хотела мимо проехать. Меня ждут в Саратове, в Ростове. Но ваш антрепренер узнал о моем проезде и упросил меня сыграть несколько спектаклей, чтобы поднять сборы, которые у него плохи. И я не жалею, что здесь осталась.
Вы давно ли уехали отсюда?
Ровно 17 лет.
Вы не встретили никого из родных или знакомых, и вас никто не узнал?
Родных у меня нет. Жила я скромно. Почти не имела знакомств. Так узнать меня нет. Вчера я проезжала мимо того дома, где жила. Велела остановиться. И подробно осмотрела все. Крыльцо, окна, ставни, забор. И даже заглянула в сад. Боже мой, сколько у меня в это время разных воспоминаний промелькнуло в голове. У меня уж очень сильно воображение. И кажется, в ущерб рассудку.
Это не порок, это у многих женщин есть.
Мне ничего не стоит перенестись за 17 лет назад. Представить себя, что я сижу у себя в квартире, работаю. Вдруг мне стало скучно. Я беру платок, накрываюсь и бегу навестить сына. Играю с ним, разговариваю. И вот так живо себе представляю. Это, вероятно, от того, что я не видела его мертвым. Не видела его в гробу, в могиле.
Как же это случилось? Вы извините, Елена Ивановна, что я вызываю вас на откровенность.
Я не боюсь быть откровенной с вами. Вы такой добрый. Это случилось вот как. Мне сказали, что сын захворал. В то самое время, когда я узнала, что отец его изменяет мне и потихоньку от меня женится на другой. Я без того была разбита, потрясена, уничтожена, а тут болезнь ребенка. Я бросилась к нему и увидала ребенка уже без признаков жизни. Предо мной был посиневший труп, дыхания уже не было. И только слышалось едва уловимое хрипение в горле. Я кинулась обнимать, целовать его и упала без чувств. Так меня в обмороке доставили домой, а к вечеру у меня открылся сильный дифтерит. Прохворала я месяца полтора. Еще едва держалась на ногах, как моя бабушка, моя единственная родственница, да и то дальняя. Увезла меня к себе в деревню. Там, наконец, мне подали письмо, в котором меня извещали, что сын мой умер, что ребенок похоронен отцом, что малютка теперь на небесах и молится за родителей. Письмо это было писано давно, его от меня скрывали. Потом мы с бабушкой уехали в Крым, где у нее было маленькое имение. и прожили там 3 года, почти безвыездно.
А ваша дальнейшая жизнь?
Ох, она представляет мало интересов. Я с теткой много странствовала, жила из-за границы довольно долго. Потом тетка умерла и оставила мне довольно большую часть наследства. Я стала довольно богата, совершенно независима. Но от тоски не знала, куда деться. Подумала и пошла в актрису. Играла я большей части на юге, в этой стороне не была ни разу. И вот сейчас заехала я сюда случайно и живо вспомнила и свою юность, и своего сына, о котором и плачу, как вы видите. Я ведь странная женщина. Чувство совершенно владеет мной. Захватывает меня всю. И я часто дохожу до галлюцинаций.
Лечиться надо, Елена Ивановна. Нынче против воображения верные средства есть. Говорят, с большим успехом действуют.
Да я не хочу лечиться. Мне приятна моя болезнь. Мне приятно вызывать образ моего сына. Приятно разговаривать с ним. Приятно думать, что он жив. Я иногда с каким-то испугом, с какой-то дрожью жду, что вот он войдет ко мне.
Да ведь если бы он и вошел, так ведь вы же его не узнали.
Мне кажется, узнаю. Сердце скажет.
Да ведь вы его представляете себе ребенком. А ему теперь, если бы он был жив, было бы 20 лет. Ну, представьте себе, что ваши мечты сбылись. Вот вам сказали, что он сейчас войдет сюда. Вы представляете себе улыбающееся ангельское личико с белыми шелковыми кудрями.
Да, шелковыми кудрями.
И вдруг валивается какой-нибудь растрепанный шалопай, вот вроде незнамого. Не бритый, с букетом дешевых папирос и коньяку.
Нет, оставьте, довольны. Эти не шутят.
А я и не шучу, Елена Ивановна. Я вам докладываю сущую правду. Нехорошо. Нехорошо, Елена Ивановна. Думать и сокрушаться о том, что было 17 лет тому назад. Нездорово. Вы слишком много дома сидите. Вам нужно развлечения, вам нужно повеселее жизнь вести. Ой-ой-ой, как я заговорился. О, однако у вас посетителей-то довольно было.
Это только карточки. Иван их на камин складывает, а я почти никого не принимаю.
Григорий Львович Муров.
Как? Что вы прочли?
Муров, Григорий Львович. Если вы его прежде знали, так теперь не узнаете. Важным барином стал. Разбогател страшно. Один из главных воротил губернии. До свидания, совершеннейшая из женщин. Я вас так и буду называть. Совершенство.
До свидания, Нюс Стратонович.
Сквозь мирный покров пыли, простирающийся над площадью, где находились балаганы, перекликаются из разных углов квасники и мороженщики, пирожники и прянишники, прорезывая шум гуляния поверх фуражек, платков, шляп и косынок. Здесь и театр лилипутов, и кабинет женщины-паука, и кабинет женщины-рыбы. Балаган с отсечением на глазах публики головы черного корсара. Балаган с танцующими балонками и пуделями. Человек-аквариум, орангутан, факир. Все эти чудеса спрятаны в таинственных глубинах, за крикливыми вывесками для завлечения зрителя. здания площади кажутся затянутыми дымкой, и Кирилл, пробираясь вместе с Лизой в толпе, оглядывается на все четыре стороны и видит за дымкой казармы, махорочную фабрику, тюрьму, университет. Ему уже хочется отвлечься от пестроты впечатлений. Он выводит Лизу из толчии, они останавливаются перед торговцем и берут мороженое.
Я помню, Лиза, что тут делалось, когда я был маленький? Пылище носилось такая, что балагана от балагана не увидишь. А карусели было куда больше, чем сейчас. Это университет прижал балаганы в самый угол. Он скоро совсем вытеснит отсюда гуляние. Тебе нравится здание университета, да?
Угу.
И мне тоже. Оно такое свободное. Ты знаешь, Лиза, его корпуса разрастутся, перейдут через трамвайную линию, вытеснят с площади карусели, потом казармы, потом тюрьму.
Ну что ты? Тюрьму никогда не вытеснят.
А по-моему, да. Смотри, Лиза, как все движется, все вперед и вперед. Ведь недавно мы с тобой на конке ездили, а теперь привыкли к трамваю и не замечаем, что в 5 раз быстрее. Ведь верно?
Угу.
И, может быть, не успеем оглянуться, как не будет никаких казарм и никаких тюрем.
Совсем?
Совсем.
Нет. Это называется утопией.
Так я знаю, что это называется утопией. Но я сам слышал, как у нас в городе спорили, что мы не дождемся университета. А ведь все произошло так скоро, ведь верно?
Балаганов будет жалко, если их задушит университет.
Лиза, университет ничего не душит. Он будет насаждать свободу. Когда исчезнут балаганы, народ пойдет в театр.
Ну, театр. Театр это совсем другое. Нет.
Что?
Все-таки я убедилась, что ты можешь скрыть от меня правду.
Ну, я же говорю, бывает правда, которую не надо говорить.
Как? Разве может быть 2 правды, которую надо и которую не надо говорить? Ты помнишь, что говорит Толстой?
Ну, вот Толстой, Толстой, Лиза. Я с ним расхожусь во взглядах. Он считает, что в человеке надо насаждать хорошее, а я считаю, что надо бороться с плохим.
А это одно и то же.
Нет, 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 нет. Важно, в каком порядке.
А у тебя висит портрет Толстого?
Прежде висел. А теперь его к маме перевесил. А он, кстати, мама идет. Лиза, она тебе подтвердит. Сейчас я тебя представлю.
Ой, нет, Кирилл, не надо. Лиза, ну, перестань. Пожалуйста, не надо, Кирилл.
Лиза, ну как тебе? Лиза.
Оглянувшись, Лиза увидела Веру Никандровну, появившуюся с толпой из балагана. Вера Никандровна была не одна. С ней шла девочка, дочь крючника, которую Вера Никандровна в свободные часы обучала грамоте.
Мама! Мама!
Да.
Вот. Вот Лиза Мешкова. Познакомьтесь, Лиза.
Здравствуйте, Лиза.
Здравствуйте.
Вера Никандровна смотрела на Лизу тем всевидящим, безжалостным и стремительным взглядом, каким только глядят матери, осматривая девушку, которая может все пошатнуть и перепутать в судьбе сына. Лиза вспыхнула, похорошела от смущения. Но оно не длилось и минуты, потому что немедленно завязанный разговор стушевал мысли, волновавшие всех, кроме Анночки. Присутствие оказалось очень к месту, отвлекая на себя общее внимание.
Анночка, понравилось тебе на балаганах?
Она даже закричала, когда разбойнику отрубили голову.
Да?
Ей было очень страшно. Я раскаиваюсь, что повела ее в этот ужасный балаган. Но она так просила, нельзя было устоять.
Нет, нет, не раскаивайтесь, мне не было страшно. Ну вот, ей-богу, мне ни капельки не было страшно.
Ну, конечно, Анночка, нечего бояться. Ты ведь знаешь, что все это нарочно.
Нет, это не нарочно. Это по-правдушному.
Да ничего не по-правдушному. Ну что ж ты думаешь, что корсару на самом деле голову рубили? И кровь-то не настоящая льется, а из клюквы.
Нет, не из клюквы.
А из чего же?
Из крови.
Ну, ты совсем маленькая.
Нет, я не маленькая. Там и большие были, и все поверили, потому что правда. Там и артисты были, которые к нам вчера приезжали, и им понравилось.
Да-да, Витухин сидел в 1-м ряду. И знаешь, Кирилл очень аплодировал. Я уж удивлялась, неужели ему может понравиться?
Мама, Цветухин, Цветухин.
Из балагана вышли Цветухин и Пастухов. Цветухин держит под руку Пастухова, отряхивающего свой белый костюм. Александр Пастухов, уже известный драматург, приехал в конце зимы текущего 1910 года на родину, в Саратов, получать наследство после смерти отца. Зажился в городе и сдружился с актером городского театра Егором Павловичем Цветухиным. Оттесненные кучей зевак, Цветухин с Пастуховым остановились перед Извековым. Кирилл, случайно познакомившись незадолго перед тем с Цветухиным, снял фуражку.
Моя мама, позвольте представить.
Извекова.
Очень приятно. Лиза Мешкова. Но вас я не представляю, вы всем известны.
Мешкова? Это что же, дочь того Мешкова, Меркуладеевича?
Да.
Александр, дочь того Мешкова.
А, очень приятно. А мы сейчас ходили на сцену смотреть эшафот. Чудовищная машина, скажу вам. Перемазали с клюкви, места живого не осталось. Просто ужас, что такое.
Ну вот видишь, Анночка, я же тебе говорил, что никакой крови нет, а есть клюква.
Никакой клюквы, молодой человек. Самая настоящая пиратская кровь, пролитая настоящим палачом его величества. Ты, девочка, права. Это только называют клюквой кровь, чтобы не было чересчур страшно. Егор, ты смотри лицо. Сирена? Женщина-рыба.
А мы видели женщину-рыбу.
Ну,
да.
А ты хочешь сделаться рыбой?
Вы противоречите себе. Если кровь настоящая, то и сирена настоящая. А как же можно Анночку превратить в сирену?
Вы полагаете?
Конечно. Всем же известно, что эти фокусы основаны на игре зеркал.
Да?
Да.
Советую вам, молодой человек, оставить этот всеразъедающий скепсис. Излишний рационализм, говоря научно, вот что и такое. А я верю в то, что показывают с подмостков. И верю, что женщин можно превращать и в рыб, и во что угодно. Вот вы, Лиза, хотите стать женщиной-рыбой?
Нет. По темпераменту нет.
А.
Нет. Я просто вспомнила, что в нашем классе одну подругу прозвали Красихой за ее флегматичный темперамент. А я совсем не флегма. Правда, Кирилл? И если уж превращаться, то во что-нибудь другое?
В паука хотите?
Вам правда понравилась пантомима?
Очень, очень. Я в восторге от корсара. А особенно, когда он перед тем, как войти на эшафот, отказался просить о помиловании, как он сыграл. Чудо!
А вы в каком балагане представляете?
Я? Я представляю в самом большом балагане. Вот подрастешь, приходи смотреть.
А вы разбойник?
Ужасный разбойник. Его все боятся.
Не надо, Александр.
Да, я не боюсь.
Да? А вы, Лиза, любите театр?
Очень.
Да, будете в театре, заходите ко мне. Прямо за кулис.
Ну, Анночка, нам пора. До свидания.
До свидания.
Кирилл, вы с нами?
Лиза.
Да, нам же по дороге.
Да, нам по дороге.
Да, да, нам тоже пора. Мы решили с Егором Павловичем обойти все балаганы.
Режиссера, впервые приступающего к совместной работе с крупным талантливым актером, всегда волнует вопрос, удастся ли найти общий язык, установить ту творческую дружбу и взаимопонимание, без которых работа не может быть плодотворной. Однако уже первые мои репетиции со Станговым успокоили меня. О всей нашей последующей совместной работе неизменно сопутствовало чувство большого творческого удовлетворения. Есть актеры,
которых трудно увлечь на выполнение какого-либо режиссерского задания. Оберегая свою самостоятельность, они из ложного самолюбия предпочитают руководствоваться формулой «какое не есть, а мое». Работать с такими актерами мучительно. Есть актеры, которые наоборот, живя исключительно за счет мыслей и фантазии режиссера, тяжелым грузом повисают у него на шее. У этих актеров нет своей инициативы, своих намерений, своей мечты. Работать с ними очень скучно. Михаил Федорович Астангов не принадлежал ни к тем, ни к другим. Это был художник творчески богатый, инициативный, ищущий, страстный и беспокойный в работе, требовательный в равной степени и к режиссеру, и к партнерам, и к самому себе. Он умел радоваться любой находке, независимо от того, кому она принадлежала, ему самому или режиссеру. Если режиссерская мысль того заслуживала, он непременно ею увлекался. Жадно за нее ухватившись, он развивал ее, дополнял своими собственными красками и будил в режиссере новые мысли и предложения. Такое взаимодействие – великая радость для режиссера. Вспоминаю Астанговского Пастухова из первых радостей. Какой это великолепный образ! Его художественное достоинство в необычайной сложности характера, в органическом сочетании самых противоречивых качеств. Пастухов Астангова одновременно и талантлив, и ничтожен, широк и ограничен, дерзок и труслив. Все в нем перемешано, все сочетается и спорит друг с другом. Очень интересный, своеобразный и в то же время такой знакомый, такой типичный образ. Сибарит, барин, сноб, избранная натура и в то же время обыватель, стремящийся отстранить от себя все, что угрожает его спокойной и комфортабельной жизни. Вот таков Астанговский Пастухов. Но от реальности не уйдешь. И Астангов с необычайным блеском комедийного мастерства показывал, как нестерпимо раздражает Пастухова малейшая необходимость вмешиваться в жизнь.